Ниша. Станция БИП парит, привязанная над морским дном, серой цвета оружейной стали планетой, окруженной кольцом расположившихся по экватору прожекторов. На южном полюсе воздушный шлюз для ныряльщиков, на северном — стыковочный узел для батискафов. А между ними — пояса металлоконструкций, якорные концы, трубы, кабели, металлический панцирь и Ленни Кларк. Она проводит визуальную проверку корпуса. Рутина, стандартная процедура раз в неделю. Баллард внутри, тестирует какое-то оборудование в рубке. Работой в паре тут и не пахнет, но Кларк это нравится. Последние несколько дней отношения между ними были вполне нормальными. Напарница периодически даже выдает свое фирменное дружелюбие. Но чем больше времени они проводят вместе, тем больше нарастает напряжение между ними. Ленни знает, в конце концов, что-нибудь да сломается. К тому же, здесь так естественно быть одной. Она проверяет зажим кабеля, когда на свет приплывает явно голодный саблезуб длиной под 2 метра. Он атакует ближайший прожектор, широко раскрыв пасть. Несколько зубов разбиваются о хрустальную линзу. Рыба выворачивается в другую сторону, хвостом ударив корпус БИП, и уплывает прочь, почти исчезнув на границе тьмы. Кларк наблюдает за ней, завороженная. Саблезуб мечется туда-сюда, туда-сюда, а потом нападает снова. Прожектор легко переживает натиск, атакующий больше вреда наносит самому себе, нежели мертвой конструкции. Снова и снова существо бьется о свет, и, наконец, истощенное падает, извиваясь к илистому дну.
«Ленни, ты там как?»
Кларк чувствует, как слова жужжат в нижней челюсти, и включает передатчик в костюме.
«В порядке.
Я тут слышала что-то. Просто хотел убедиться, что у тебя...»
«Я в порядке. Это рыба».
«Они, похоже, никогда не научатся».
«Нет. Похоже на то. Увидимся позже».
«Уви».
Кларк отключает приемник.
«Бедная, глупая рыба. Сколько тысячелетий им понадобилось, чтобы выучить? Биолюминесценция означает еду. Сколько БИП придется здесь висеть, чтобы они уяснили, электрический свет бесполезен?»
«Мы могли бы отключить прожекторы. Может, тогда они бы оставили нас в покое?»
Ленни смотрит сквозь электрический ореол станции. Там столько мрака. На него почти больно смотреть. Без света, без сонара, как далеко она сможет заплыть в этот тягучий саван и вернуться? Кларк выключает налобный фонарь. Ночь подступает немного ближе, но огни станции держат ее на расстоянии. Ленни отталкивается от корпуса. Ее обнимает тьма. Она плывет, не оглядываясь, пока не устают ноги. Не знает, как далеко забралась. Могли пройти световые годы. Океан полон звезд. Позади ярко сверкает станция грубыми желтыми лучами. В противоположной стороне еле различимо пустяковым закатом на горизонте мерцает жерло. А вокруг живые созвездия пронизывают мрак. Нить жемчужин мигает с 2-секундным интервалом, призывая сексуальных партнеров. От неожиданной вспышки перед глазами Кларк роем клубятся несуществующие пятна. Что-то бросается прочь, воспользовавшись ее мгновенной слепотой. В течение лениво извивается ложный червь, невидимо связанный с небом чьей-то хищной пасти. Здесь столько жизни. Ленни чувствует неожиданный толчок от волны, словно что-то большое проплыло рядом. Ее тело пронизывает восхитительный трепет.
«Оно почти коснулось меня. Интересно, кто это был?»
Рифт полон монстров, которые не знают, когда отступить. Неважно, сколько они едят. Ненасытность — их неотъемлемая часть, так же, как эластичные желудки и всегда открытые челюсти. Прожорливые карлики нападают на гигантов в 2 раза больше их и иногда побеждают. Бездна — это пустыня. Никто не может позволить себе роскошь ждать вариантов получше. Но даже в пустыне есть оазисы, и иногда глубоководные охотники находят их. Они сталкиваются с малопитательным изобилием рифта и жрут, пока не начнут давиться. Их потомки вырастают огромными, с раздутой плотью, покоящейся на таких хрупких костях.
Я отключила фонарь, и оно оставило меня в покое. Интересно.
Лени снова включает свет. Картинка перед глазами меркнет от неожиданного сияния. Потом все проясняется. Океан снова становится беспросветным мраком. Но никакие кошмары к ней не устремляются. Луч тыкается в пустую воду, обступающую его со всех сторон. Кларк выключает фонарь. Ее обволакивает абсолютная чернота, пока линза адаптируется к пониженному освещению. А потом звезды появляются снова. Они такие красивые. Лени Кларк лежит на дне океана и наблюдает за бездной, сверкающей вокруг. Она чуть ли не смеется, когда понимает, что в 3000 метрах от солнца тьма наступает только тогда, когда горит свет.
«Да что с тобой такое? Ты исчезла на 3 часа, ты хоть понимаешь это? Почему не отвечала?»
Кларк наклоняется и снимает ласты.
«Наверное, я отключила передатчик. Я... Так, секунду, ты говоришь, что...»
«Наверное? Ты что, совсем забыла правила безопасности, которые в нас вбивали? Ты должна держать передатчик включенным с той секунды, как покидаешь БИП, и до самого возвращения».
«Ты сказала, я отсутствовала 3 часа?
Да я даже не могла на твои поиски отправиться, не могла найти тебя на сонаре. Пришлось сидеть здесь и надеяться, что ты покажешься в конце концов».
Казалось, прошло всего несколько минут с того момента, как Лени оттолкнулась от корпуса станции и уплыла в темноту. Она забирается в кают-компанию, неожиданно чувствуя, как ее трясет озноб.
«Где ты была, Лени?»
Дженнет Баллард требует ответа, подойдя к ней со спины. Кларк слышит еле заметные жалобные нотки в ее голосе.
«Я? Я, наверное, была на дне», — говорит Лени. «Поэтому меня и не видел сонар, но совсем недалеко». «Я заснула? Что я там делала целых 3 часа?»
«Я просто плавала. Потеряла счет времени. Извини». «Это очень плохо. Не делай так больше».
На краткий миг наступает тишина. Она обрывается неожиданным, но таким знакомым ударом плоти о металл.
«О, боже!» — рявкает Баллард. «Все, я сейчас выключу прожекторы!»
Что бы ни было снаружи, оно успевает врезаться в обшивку еще 2 раза, прежде чем Дженнет добирается до пульта, и Кларк слышит, как та щелкает кнопками. Напарница возвращается в кают-компанию.
«Все, вот теперь мы невидимы».
Раздается еще один удар, а потом еще один.
«Или нет?» —
комментирует Кларк. Баллард стоит посередине отсека, вслушивается в ритм нападений.
«Их не видно на радаре», — она почти шепчет. «Иногда, когда я слышу, как они приближаются к нам, я настраиваю прибор на минимально близкое расстояние, но он их не ловит совершенно. Нет газовых пузырей, и звук не отражается».
«Мы-то на сонаре всегда светимся. Ну, большую часть времени. Но не эти твари. Их не найти, неважно, насколько сильно врубаешь прибор. Они как призраки».
«Они не призраки».
Почти неосознанно Кларк считает удары. 8, 9. Баллард поворачивается к ней.
«Они закрыли Пикар».
Голос у нее тихий и напряженный.
«Что?»
«Офис энергосети говорит, что там какие-то технические проблемы. Но у меня есть друг в штате. Я с ним связалась, пока ты была снаружи. Он сказал, Лана в госпитале. И у меня такое чувство...»
Баллард качает головой.
«Похоже, Кен Лабин что-то натворил. Думаю, он на нее напал».
3 удара снаружи в быстрой последовательности. Кларк чувствует на себе взгляд напарницы. Молчание затягивается.
«Или нет»,
— говорит Баллард.
«Мы же все проходили психологическое тестирование. Если бы он был склонен к насилию, его бы отбраковали еще перед отправкой».
Лени наблюдает за ней, слушает грохотание прерывистого кулака.
«Или, может, Рифт каким-то образом его изменил? Может, мы недооценили влияние давления, под которым постоянно находимся? Ну, так скажем».
Баллард выдавливает из себя слабую улыбку.
«Не столько физическая опасность, сколько эмоциональный стресс, понимаешь? Повседневные вещи. Тут один выход наружу может доконать в конце концов. Морская вода проходит прямо сквозь тело, мы не дышим часами. Все равно, что жить без стука сердца».
Она смотрит на потолок, удары становятся все более беспорядочными.
«А снаружи не так плохо», — говорит Кларк. «По крайней мере, там ничего не давит, и не надо беспокоиться, что корпус станции не выдержит».
«Не думаю, что трансформация происходит неожиданно. Она вроде как подкрадывается к тебе незаметно, мало-помалу, а потом, однажды утром, ты просыпаешься другим человеком, только перемены не замечаешь. Как Кен Лабин».
Она переводит взгляд на Кларка и уже тише произносит:
«И ты. Я».
Лени вертит в голове слова напарницы и ждет от себя хоть какой-то реакции. Кроме собственного безразличия, не чувствует больше ничего.
«Не думаю, что тебе стоит беспокоиться. Я не из буйных».
«Знаю. Я не о себе беспокоюсь, Лени, а о тебе».
Кларк смотрит на нее, скрываясь под непроницаемой защитой линз, и не отвечает.
«Ты изменилась с тех пор, как спустилась сюда», — говорит Баллард. «Сторонишься меня, зачем ты постоянно рискуешь? Я не знаю, что происходит с тобой. Как будто ты хочешь умереть».
«Не хочу».
Лени старается сменить тему разговора.
«Слан и Чунг, все в порядке?»
Дженнет не сводит с нее глаз, но намек улавливает.
«Не знаю, детали мне не сообщили».
Лени чувствует, как что-то внутри нее завязывается в узел, и бормочет:
«Интересно, что она сделала? Почему он пошел в разнос?»
Баллард от удивления не может сдержаться.
«Что она сделала? Да как ты такое говорить можешь?»
«Но я всего лишь имела в виду...»
«Я знаю, что ты имела в виду!»
Удары снаружи прекратились. Баллард легче не стало. Она стоит, сгорбившись в этих странных, таких свободных, мешковатых одеждах, которые носят сухопутники, и пристально смотрит в потолок, как будто не верит тишине, а потом переводит взгляд на Кларк.
«Лени, ты знаешь, я не люблю напоминать о субординации. Но твое отношение к делу ставит под угрозу нас обеих. Я считаю, что местная обстановка плохо на тебя влияет. Я надеюсь, что ты сможешь вернуться к нормальному состоянию. Я очень на это надеюсь. Иначе мне придется рекомендовать руководству перевести тебя».
Кларк наблюдает за тем, как Баллард покидает кают-компанию, и тут все понимает.
«Да ты же напугана до смерти. И дело не в том, что меняюсь я. Дело в том, что меняешься ты».
Только через 5 часов после события Кларк замечает, что-то изменилось на дне океана.
«Мы спим, а Земля движется», — думает она, — изучая топографический дисплей. «А в следующий раз или когда-нибудь в ближайшем будущем она выскользнет прямо из-под нас. Интересно, успею ли я тогда хоть что-то почувствовать?»
Она поворачивается на звук, раздавшийся за спиной. Баллард стоит в кают-компании, слегка покачиваясь. Ее лицо изуродовано глубокими тенями под глазами и концентрическими кругами на роговице. незащищенные, обнаженные зрачки уже начинают казаться Кларк чуждыми.
«Дно сдвинулось», — сообщает она. «Новое обнажение пласта где-то в 200 метрах к западу от нас».
«Странно. Я ничего не почувствовала».
«Это произошло около 5 часов назад. Ты спала».
Дженнет бросает на нее внимательный взгляд. Лени видит, как осунулась напарница, какие глубокие морщины пробороздили ее кожу.
«С другой стороны...»
«Я бы проснулась», — заявляет та.
Она протискивается мимо Кларк в отсек и проверяет данные топографии.
2 метра высотой, 12 длиной», —
отчеканивает Лени. Баллард не отвечает. Она, с силой барабаня по клавиатуре, вводит какие-то команды. Топографическая картина растворяется, преображаясь в колонку цифр.
«Как я и думала. Никакой заметной сейсмической активности за последние 42 часа».
«Сонар не лжет», — спокойно говорит Лени.
«Сейсмограф тоже».
Неловкая тишина. Для подобных случаев существует стандартная процедура, и они обе знают, что теперь придется делать.
«Нам надо все проверить», — констатирует Кларк.
Баллард лишь кивает.
«Дай мне минутку переодеться».
Наверху эту штуку называли кальмаром. Цилиндр где-то с метр длиной, с реактивным двигателем, прожектором на носу и сцепкой на хвосте. Кларк висит между Биб и дном, проверяет его одной рукой. Во второй сжимает гидроакустический пистолет, периодически направляет его во тьму. Ультразвуковые щелчки пронизывают ночь, давая направление.
«Нам туда», —
говорит она, ткнув пальцем во мрак. Баллард сжимает ручки своего кальмара. Машина уносит ее прочь. Чуть помедлив, за ней следует Кларк. Замыкает процессию третий цилиндр, который везет набор датчиков в нейлоновой сумке. Баллард идет чуть ли не на полной скорости. Фонарь на ее шлеме и прожектор пронзают воду, словно два маяка-близнеца. Кларк, потушив свет, нагоняет их на полпути. Пару метров они идут бок о бок над илистым дном.
«Огни», — говорит Баллард.
«Они не нужны. Сонар работает и в темноте».
«Ты теперь нарушаешь инструкции только ради удовольствия?»
«Рыбы внизу нападают на светящиеся предметы».
«Включи свет! Это приказ!»
Кларк не отвечает. Смотрит на лучи рядом. Прожектор кальмара сияет уверенно и стойко, но головной фонарь Баллард режет воду беспорядочными дугами, когда напарница крутит головой.
«Я сказала тебе, включи свой... О, боже!»
Это всего лишь проблеск, мимолетный образ, пойманный лучом. Дженнет принимается крутить головой, и он исчезает из виду, а потом возникает в свете прожектора кальмара, огромный и ужасный. Бездна улыбается им оскаленными лучами. Пасть растягивается по всей ширине луча, уходит во тьму по обе стороны. Она забита коническими зубами размером с человеческую руку, которые совсем не выглядят хрупкими. Баллард начинает давиться и ныряет ко дну. Придонный ил окутывает ее бурлящим облаком, она исчезает в потоке планктонных трупов. Кларк останавливается и ждет, не двигаясь с места. Она смотрит на эту угрожающую улыбку. Все ее тело наэлектризовано. Она еще никогда не чувствовала себя настолько ясно. Каждый нерв пылает и замерзает одновременно. Она в ужасе. Но почему-то Лени полностью себя контролирует. Пока она размышляет над этим парадоксом, оставленный без присмотра кальмар напарницы замедляется и останавливается буквально в нескольких метрах от бесконечного ряда зубов. Кларк удивляется собственной аналитической четкости, когда третья торпеда с грузом датчиков теряет скорость и занимает позицию рядом с машиной Баллард. Ухмылка в дополнительном свете не меняется. Кларк поднимает гидролокационный пистолет и стреляет. Проверяет показания и понимает.
Мы на месте. Это и есть обнажение породы.
Она подплывает ближе. Улыбка не исчезает, таинственная и соблазнительная. Теперь становятся видны куски костей у корней зубов и обрывки разложившейся плоти, струящейся с десен. Лени поворачивается и отходит. Облако на дне начинает опадать.
«Баллард!»
— зовет она механическим голосом. Никто не отвечает. Кларк принимается вслепую шарить в грязи, пока не нащупывает что-то теплое и дрожащее. Баллард вырывается из субстрата, оставляя за собой грязный след, как от кометы. Ее рука поднимается из внезапного облака, в ней зажато что-то блестящее. Кларк видит нож и еле успевает отклониться. Лезвие задевает костюм, воспламенив нервное окончание по всей грудной клетке. Баллард бьет снова. На этот раз Лени успевает перехватить запястье, когда рука проходит мимо, выворачивает ее, тянет. Дженнет падает.
«Это я!» —
кричит Кларк. Вакодер превращает голос в металлическое вибрато. Баллард поднимается на ноги. Бельма на глазах не видит. Нож по-прежнему зажат в руке. Лени держит ее.
«Прекрати! Тут ничего нет! Оно мертво!»
Та останавливается, но не может отвести глаз от Кларк. Потом осматривает кальмары, освещенную ими улыбку. Замирает.
«Это какой-то кит», — объясняет Кларк. «Он уже давно мертв».
«Кит!» — хрипит Баллард. Ее начинает трясти.
«Не нужно так этого стыдиться».
Кларк хочет сказать это, но решает промолчать. Вместо этого легко касается руки напарницы.
«Интересно, ты вот так людей успокаиваешь?»
Баллард дергается в сторону, словно от ожога.
«Думаю, нет».
Дженнет», — начинает Лени.
Баллард поднимает дрожащую руку, обрывая ее.
«Я в порядке. Я хочу вер... Думаю, нам надо вернуться обратно, не так ли?»
«Ладно», — отвечает Кларк, но кривит душой. «Здесь она может стоять хоть весь день».
Баллард снова в библиотеке. Она поворачивается, привычным жестом проведя рукой над регулятором яркости, когда к ней подходит Лени. Экран темнеет, прежде чем та успевает увидеть, что на нем. Кларк с удивлением смотрит на фоновизор, висящий над терминалом. Если Дженнет так не хочет ничего показывать, то могла бы воспользоваться им.
Но тогда бы она не заметила моего прихода.
«Думаю, это был клюворылый кит. Только у него слишком много зубов. Таких китов очень мало, и они не ныряют так глубоко».
Кларк слушает, но ее это особо не интересует.
«Он, наверное, умер и начал разлагаться наверху, а потом затонул».
Баллард слегка повышает голос, почти украдкой смотря на что-то, находящееся с другой стороны кают-компании.
«Интересно, какие шансы на то, что это могло произойти?»
«В смысле?»
«Я имею в виду, океан-то огромный, и как могло случиться, что такое большое животное упало именно здесь, в паре сотен метров от нас? Шансы на это, по идее, крайне малы».
«Да, думаю, так».
Лени протягивает руку и включает дисплей. Одна его половина мягко мерцает от светящегося текста. На другой вращается изображение какой-то сложной молекулы.
«Что это?»
Дженнет опять украдкой бросает взгляд в кают-компанию.
«Старый текст по биопсихологии из нашей библиотеки. Я его просматривала. Когда-то и интересовалась этой темой».
Кларк смотрит на нее.
«Угу».
Потом наклоняется и изучает экран. Какая-то прикладная химия. Единственное, что она понимает, это заголовок под графиком, и поэтому зачитывает его вслух.
«Истинное счастье».
«Да, трицикл с четырьмя боковыми цепями», —
Баллард указывает на экран.
«Когда ты счастлива, по-настоящему счастлива, действует эта штука».
«А когда ее открыли?»
«Не знаю, книга старая».
Кларк пристально рассматривает вращающуюся модель. Почему-то та ее беспокоит. Парит под этим самоуверенным глупым заголовком и говорит то, что ей слышать не хочется.
«Тебя решили. Как задачу. Ты — механизм. Химия и электричество. Все, чем ты являешься, каждый сон, каждое действие, все в конце концов сводится к изменению напряжения где-то в организме. Или, как она это назвала, трициклу с четырьмя боковыми цепями».
«Это неправильно», —
бормочет Кларк. «Иначе нас бы смогли чинить, когда мы ломаемся».
«Прости? Здесь говорится, что мы просто органические компьютеры с лицами».
Баллард выключает терминал.
«Так и есть. А некоторые из нас теряют даже их».
Лени замечает колкость, но та не достигает цели. Кларк выпрямляется и направляется к лестнице.
«Ты куда? Опять наружу?» — спрашивает Баллард.
«Смена не закончилась. Думаю, я прочищу трубу на втором номере».
«Поздновато уже. Мы и наполовину ничего не доделаем, как наша смена закончится».
Баллард снова куда-то пристально смотрит. В этот раз Кларк следит за ее взглядом и упирается в большое зеркало на дальней стене. Ничего интересного там нет.
«Я буду работать допоздна».
Она хватается за перила, заносит ногу над первой ступенькой.
«Лени!»
Кларк может поклясться, что слышит дрожь в голосе напарницы, оглядывается, но та уже идет в рубку, говоря:
«Боюсь, я не смогу пойти с тобой. Надо проверить протоколы телеметрии. Там какие-то сложности».
«Прекрасно».
Лени чувствует, как нарастает напряжение, и спускается по лестнице. Бип снова сжимается.
«А ты уверена, что с тобой снаружи будет все в порядке? Может, тебе стоит подождать до завтра?»
«Нет, я уверена».
«Тогда держи передатчик включенным. Я не хочу, чтобы ты опять пропала».
Кларк в воздушном шлюзе. Быстро исполняет весь положенный ритуал. Теперь ей не кажется, что она тонет при переходе. Скорее, рождается заново. Лени просыпается во тьме. Кто-то рыдает. Лежит несколько минут неподвижно, смущенная и неуверенная. Всхлипы идут со всех сторон, мягкие, но вездесущие, в гулкой скорлупе бип. Ее тело почти безмолвно, только слышится стук сердца. Она боится, не знает почему, только хочет, чтобы звуки исчезли. Кларк скатывается с койки и шарит по стене наугад, ища задвижку люка. Открывает, выходит в полутемный коридор, скудный свет идет из кают-компании. Звуки же доносятся с другой стороны, из сгущающегося мрака. Она следует за ними по туннелю, кишащему трубами и кабелями. Каюта Дженнет. Люк открыт. Изумрудный индикатор сверкает во тьме, практически не освещая сгорбленную фигуру на тонком матрасе.
«Баллард!»
— тихо окликает ее Кларк, но входить не хочет. Тень двигается, вроде бы поворачивает к ней голову и чуть ли не умоляюще произносит:
«Почему ты никогда ничего не показываешь?»
Кларк хмурится в темноте.
«Чего не показываю?»
«Ты знаешь чего? Как тебе страшно?»
«Страшно?»
«Быть здесь, застрять на дне этого ужасного черного океана!»
«Я не понимаю», — шепчет Кларк.
Клаустрофобия, забеспокоившись, начинает шевелиться внутри. Баллард фыркает, но усмешка явно вымучена.
«О, ты все прекрасно понимаешь. Думаешь, это такое соревнование? Если все держать в себе, то выиграешь. Это не так, совсем не так, Лени. Скрытность не помогает. Здесь мы должны доверять друг другу или проиграем».
Она еле заметно сдвигается на койке.
Зрение Кларк, улучшенное линзами, различает отдельные детали. Грубые линии окаймляют силуэт Баллард, складки изгиба обыкновенной одежды, расстегнутой до пояса. Ленни тут же представляет себе частично вскрытый труп, который поднялся на столе, оплакивая собственные увечья.
«Я не понимаю, о чем ты говоришь», — говорит Кларк.
«Я пыталась быть дружелюбной, пыталась поладить с тобой, но ты такая холодная, ты даже не хочешь признать. Я имею в виду, тебе не может тут нравиться, никому не может, так почему ты не можешь просто признать это?»
«Мне не нравится. Я ненавижу это место. Как будто Бип собирается сомкнуться вокруг меня, а я могу только ждать, когда это случится».
Баллард кивает в темноте.
«Да, да, я понимаю, о чем ты...»
Кажется, ее приободрило признание Кларк.
«И неважно, сколько ты говоришь себе...»
Она останавливается.
«Ты ненавидишь станцию?»
«Неужели я опять сказала что-то не то?»
«Но снаружи не лучше», — говорит Баллард. «Снаружи даже хуже. Там оползни, гейзеры и гигантские рыбы, которые вечно хотят тебя сожрать. Ты не можешь, но тебе же на них наплевать, так?»
Почему-то в ее голосе появляются обвинительные ноты. Кларк пожимает плечами.
«Да, тебе наплевать»,
— теперь Баллард говорит тихо, почти шепотом.
«Тебе на самом деле нравится снаружи. Ведь так?»
Ленни неохотно кивает.
«Ага, похоже на то».
«Но это так... Рифт может убить тебя, Ленни. Он может убить нас сотней разных способов. Разве это тебя не пугает?»
«Не знаю. Я не думаю об этом. Подозреваю, что да, может и убить. Ну, вроде того».
«Тогда почему ты так счастлива там?» — кричит Баллард. «Ведь это не имеет смысла!»
«Не сказать, что я именно счастлива». «Не знаю. А в чем проблема-то? Множество людей занимаются опасными вещами. Как насчет парашютистов, скалолазов?»
Но Дженнет не отвечает. Ее силуэт на кровати словно затвердевает. Неожиданно она протягивает руку и включает в каюте свет. Ленни моргает от неожиданной яркости, а потом комната погружается в сумрак, когда затемняются линзы.
«Боже мой!»
— орет Баллард.
«Ты уже и спишь в этом гребаном костюме!»
Об этом Кларк тоже не думала. Просто так ходить гораздо легче.
«И все это время, пока я тут тебе душу изливала, ты стояла с этим поганым лицом робота? У тебя даже не хватило порядочности показать мне свои треклятые глаза!»
Кларк отступает, изумленная. Баллард поднимается с кровати и делает один шаг в ее сторону.
«Только подумать! А ведь прежде чем тебе дали этот сраный костюм, ты даже могла за человека сойти! А теперь не пойти ли тебе и не поиграть с чем-нибудь в твоем разлюбезном океане?»
И она с грохотом захлопывает люк прямо перед лицом Ленни. Так какое-то время смотрит на задраенную переборку. Знает, ее лицо сейчас совершенно спокойно, на нем почти никогда не отражаются эмоции. Но она стоит здесь и не двигается, ждет, пока съежившееся существо внутри чуть расслабится.
«Хорошо», — наконец очень тихо произносит Ленни. «Думаю, я пойду».
Когда она появляется из воздушного шлюза, ее уже ждет Баллард и тихо произносит.
«Ленни, нам нужно поговорить. Это очень важно».
Кларк наклоняется и снимает ласты.
«Выкладывай».
«Не здесь, в моей каюте».
Кларк смотрит на нее.
«Пожалуйста».
Та поднимается по лестнице.
«А ты не собираешься снять...»
Дженнет останавливается, когда Кларк переводит на нее взгляд.
«Неважно, все в порядке».
Они заходят в кают-компанию. Баллард впереди. Кларк следует за ней по коридору в ее комнату. Напарница закрывает люк и садится на койку, оставляя место для Лени. Та осматривает тесное пространство. Хозяйка завесила зеркало на переборке простыней. Джанет хлопает по кровати рядом с собой.
«Иди сюда, Лени, садись».
Кларк неохотно садится. Неожиданная доброта напарницы смущает ее. Она так себя не вела с тех пор...
С тех пор, как перестала чувствовать себя главной.
«Это может показаться тебе нелегким», — начинает Баллард. «Но мы должны вытащить тебя с рифта. Они вообще не должны были посылать тебя сюда».
Кларк не отвечает.
«Помнишь тесты, которые мы проходили? Они измеряли нашу толерантность к стрессу, к заточению, к длительной изоляции, постоянной физической опасности, ну, к такого рода вещам».
Лени едва заметно кивает.
«И?»
«И ты думаешь, они проверяли эти качества, не понимая, какие люди будут ими обладать, или как они такими стали?»
Внутри Кларк что-то замирает. Снаружи ничего не меняется. Баллард слегка наклоняется к ней.
«Помнишь, что ты сказала? Про скалолазов, парашютистов и почему люди намеренно подвергают себя опасности? Я читала про это, Лени. Мне нужно было понять тебя. Я много читала».
«Нужно было понять меня?»
«И знаешь, что общего есть у всех любителей острых ощущений? Они все говорят, что ты не знаешь жизни, пока не почувствовал приближение смерти, пока почти не умер. Им нужна опасность, они кайфуют с нее».
«Ты совсем меня не знаешь».
«Среди них есть ветераны войны, другие долго были заложниками, некоторые провели много времени в опасных зонах по той или иной причине. А настоящие маньяки...»
«Меня никто не знает».
«Те, которые могут жить счастливо, только постоянно находясь на грани, большинство из них начали рано, Лени, еще детьми, а ты, держу пари, даже не любишь, когда к тебе прикасаются».
«Уходи, уйди».
Баллард кладет руку на плечо Кларк.
«Как долго ты терпела надругательство над собой, Лени?»
— спрашивает она.
«Сколько лет?»
Кларк дергает плечом, сбрасывает ее ладонь и молчит. Чуть перемещается на койке, отворачиваясь.
«Она не хочет причинить тебе зла».
«Все так, да? Ты не просто выработала стойкость к травмам, Лени. У тебя теперь зависимость от них, не так ли?»
Кларк понадобилась всего лишь секунда, чтобы восстановить равновесие. Костюмы и линзы делают все проще. Она спокойно поворачивается к Баллард, даже слегка улыбается.
«Надругательство? Какой необычный термин. Я думал, он уже вышел из употребления после охоты на ведьм. Любишь историю, Дженнет?»
«Существует механизм», — начинает рассказывать ей та. «Я читала о нем. Ты знаешь, как мозг справляется со стрессом, Лени? Он качает в кровь различные стимуляторы, вызывающие привыкание. Бета-эндорфины, опиоиды. Если это происходит достаточно часто и долго, то ты подсаживаешься. И никак иначе».
Кларк чувствует какой-то звук, разрастающийся в горле. Иззубренный кашляющий шум, похожий на скрип рвущегося металла. Только спустя мгновение она понимает, что смеется.
«Я не вру», — настаивает Баллард. «Можешь посмотреть сама, если не веришь мне. Разве не знаешь, сколько детей, подвергавшихся насилию, всю жизнь проводят с мужьями, которые их бьют? Или они сами себя увечат? Или начинают заниматься прыжками со свободным падением?»
«И от этого счастливы, так?» Кларк все еще улыбается. «Им так нравится, когда их насилуют, бьют или...»
«Нет, разумеется, ты несчастлива, но то чувство, которое ты испытываешь, близко к счастью настолько, насколько это для тебя возможно. Поэтому ты путаешь их, ищешь напряжение, стресс везде, где только можешь.
Это физиологическая зависимость, Лени. Ты нуждаешься в опасности, просишь о ней. И всегда просила.
Прошу. Баллард читала, Баллард знает. Жизнь — это чистая электрохимия. Нет смысла объяснять, каково это. Нет смысла объяснять, что есть вещи гораздо хуже побоев. Есть вещи, которые хуже того, когда тебя связывает и насилует собственный отец. А потом наступает перерыв, и ничего не происходит. Он оставляет тебя в одиночестве, и ты не понимаешь, надолго ли. Сидишь за столом напротив него, заставляешь себя есть, избитые внутренности стараются вновь собраться вместе, а он треплет тебя по голове, улыбается, и ты понимаешь. Передышка затянулась, и он скоро придет. Сегодня ночью, или завтра, или послезавтра. Естественно, я в этом нуждалась, просила. А как еще я могла с этим справиться? «Слушай», — Кларк качает головой, — «я...» Но говорить неожиданно трудно. Она знает, что хочет сказать. Не только Баллард умеет читать. Через призму жизни, полной сбывшихся желаний, Дженнет не может понять одного. С Лени не произошло ничего необычного. Бабуины и львы убивают свой молодняк, самцы колюшек бьют самок. Даже насекомые насилуют друг друга. На самом деле это не надругательство, это всего лишь биология. Но сказать подобное вслух она по каким-то причинам не может. Пытается, потом еще раз, и в конце концов наружу вырывается почти детский вызов.
«Да что ты вообще знаешь?» «Много, Лени. Я знаю, что ты подсела на боль, а потом будешь выходить со станции и продолжать испытывать рифт на прочность, провоцировать его на убийство. И рано или поздно он тебя убьет. Разве ты не понимаешь? Поэтому тебе здесь не место. Тебя нужно отправить обратно».
Кларк встает.
«Я не вернусь».
И направляется к люку. Баллард протягивает к ней руку.
«Постой! Тебе нельзя уходить! Ты должна меня выслушать! Это еще не все!»
Лени кидает на нее абсолютно равнодушный взгляд.
«Спасибо за заботу, но я могу уйти и могу покинуть станцию, когда мне вздумается». «Если ты сейчас выйдешь, то потеряешь все! Они наблюдают за нами! Ты что, до сих пор этого не поняла?»
Баллард повышает голос.
«Послушай, они все про тебя знают. Они ищут таких, как ты. Проверяют нас, не знают точно, какого типа личности справится с работой здесь лучше. Поэтому смотрят, кто сломается первым. Да как ты не понимаешь, вся эта программа — эксперимент. Всех, кого сюда послали, меня, тебя, Кена Лабина, Лану Чунг, мы все часть хладнокровного эксперимента».
«А ты с ним не справилась», — спокойно резюмирует Кларк.
«Понимаю». «Они используют нас, Лени! Не выходи туда!»
Пальцы Дженнет впиваются в Кларк, словно присоски осьминога. Та их резко отталкивает. Открывает люк, распахивает его. Слышит, как напарница встает за спиной.
«Ты больная!»
— кричит Баллард. Что-то врезается прямо в голову Кларк. Она падает ничком на пол коридора, трубы больно впиваются в ладони. Лени перекатывается на бок и поднимает руки, защищаясь, но Баллард перешагивает через нее и направляется в кают-компанию.
«Я не боюсь», — замечает Кларк, поднимаясь на ноги. «Она меня ударила, а я не боюсь. Но разве не странно?»
Откуда-то поблизости доносится звон разбитого стекла. Баллард орет в кают-компании.
«Эксперимент закончен! А ну выходите, грёбаные садисты!»
Кларк идет по коридору, заходит в каюту. Осколки заостренными сталактитами висят в раме. Стеклянные брызги усеивают пол. На стене, прямо за разбитым зеркалом, объектив рыбьим глазом следит за каждым уголком комнаты. Баллард смотрит прямо в него, не отрываясь.
«Вы слышите меня? Я больше не играю в ваши идиотские игры! Хватит с меня спектаклей!»
Кварцитовая линза отвечает бесстрастным взглядом.
«Так ты была права», — размышляет Кларк, вспоминая о простыне в каюте Дженнет. «Ты все поняла, нашла аппаратуру в собственной каморке, и, моя дорогая подруга, ты ничего мне не сказала. Как долго ты уже знаешь?»
Та оглядывается, видит Лени и скалится в объектив.
«Ее-то вы одурачили, это нормально. Она же долбанная психопатка, она же не в себе. Ваши маленькие тесты ни хера меня не впечатлили, вообще!»
Кларк делает шаг вперед. «Не называй меня психопаткой». Голос ее абсолютно спокоен.
«Да ты такая и есть!»
— кричит Дженнет.
«Ты больна! Безумно! Вот почему ты здесь, внизу! Им нужно, чтобы ты была больна! Они зависят от твоего психоза! А ты уже настолько с катушек съехала, что сама этого не замечаешь! Прячешь все под этой своей маской! Сидишь там, как медуза, мазохистка, размазня! И принимаешь все, что тебе скармливают! Просишь этого!»
«А ведь так и было», — понимает Кларк, сжимая кулаки. «И это самое странное».
Баллард начинает отступать. Лени медленно приближается шаг за шагом.
«Только здесь, внизу, я поняла, что могу дать отпор, что могу победить. Этому научил меня Рифт, а теперь и Баллард».
«Спасибо», — шепчет Кларк и со всего размаху бьет напарницу в лицо.
Та отлетает назад, наталкивается на стол. Лени спокойно идет вперед, в сосульке зеркала виднеется ее отражение. Линзы на глазах словно сияют.
«О, Господи!»
— хныкает Баллард.
«Лени, извини меня!»
Кларк становится над ней.
«Не стоит?»
Она видит себя словно какую-то развернутую схему, где каждая деталь аккуратно поименована.
«Вот тут определенное количество злости, а здесь ненависти. Столько всего, что хочется выплеснуть на другого».
И смотрит на Баллард, съежившуюся на полу.
«Думаю, я начну с тебя».
Но ее терапия заканчивается, и Лени не успевает даже разогреться. Кают-компанию наполняет неожиданный шум, пронзительный, размеренный, смутно знакомый. Кларк только через несколько секунд вспоминает, что же издает этот звук, а потом опускает ногу. В рубке раздается звонок телефона. Сегодня Дженнет Баллард отправляется домой. Уже полчаса скаф все глубже погружается в полночную тьму. Теперь на мониторе видно, как он распухшим огромным головастиком устраивается в стыковочном агрегате БИП. Эхом отражаются и умирают звуки механического совокупления. Люк в потолке откидывается. Замена Баллард спускается по лестнице, уже в гидрокостюме, смотрит вокруг непроницаемыми глазами без зрачков. Перчатки костюма сняты, рукава расстегнуты до предплечья. Кларк замечает тонкие шрамы, бегущие вдоль запястья, и еле заметно улыбается. Про себя.
«Интересно, а ждет ли там наверху еще одна Баллард, на случай, если бы не справилась я?»
Позади, дальше по коридору, с шипением открывается люк. Появляется Дженнет с одним единственным чемоданом, уже без костюма и с заплывшим глазом. Она, похоже, собирается что-то сказать, но останавливается, когда видит вновь прибывшего. Смотрит на него какое-то время, потом едва заметно кивает и забирается в брюхо машины, не произнося ни слова. Команда скафа с ними не разговаривает. Никаких приветствий, никакой воодушевляющей болтовни. Возможно, их проинструктировали на этот счет, а может, они все сообразили сами. Шлюз с гулом захлопывается. Лязгнув на прощание, челнок отваливает от станции. Кларк пересекает кают-компанию и смотрит в камеру. Потом протягивает руку за раму, усеянную осколками, и вырывает провод питания из стены.
«Нам это больше не нужно», — думает она, зная, что где-то там, далеко отсюда, с ней согласились.
Лени и новенький осматривают друг друга мертвыми белыми глазами. «Я Лабин», — в конце концов произносит он.